Следующие 2-3 дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности. Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро. Дым льнул к мху, цепляясь за деревья, и Алексею показалось, что местность эта была объята затухающим лесным пожаром. Все население, преимущественно бабы и дети, да несколько стариков, узнав, что Михаила везет из лесу, неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на сущий шкелет, высыпало навстречу. Когда тройка с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, как стеной, и пошла, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканию глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки. «Бабы! Бабы! Ах, бабы! Ну, чего собрались? Ну что, театра это вам, спектакля!» — серчал Михайло, сноровисто нажимая на свой хомутик. «Да не снуйте вы под ногами, Бога ради! Овцы, прости Господи, полоумные!» Из толпы до Алексея доносилось. «Ой, какой, верно, шкелет! Не шевелится! Да жив ли? Без памяти он! Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ так тощ!» Потом волна удивления схлынула. Неизвестно, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб. И пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор. «У кого жить Алексею?» «У меня землянка суха, песок песочек и воздух вольный. Печура у меня!» — доказывала маленькая, круглолицая женщина с бойко сверкающими, как у молодого негра, белками глаз. «Печура! А живет-то во сколько? От одного духа приставишься! Михайла, давай ко мне, у меня 3 сына в красноармейцах, и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану. Нет-нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит. Лепешки тащи к нам, все равно ведь ему есть где. Уж мы Ксюхой его обходим. У меня лещ мороженый есть и грибков белых нитка. Ушицу ему, супик с грибами. Где ж ему ушицу? Он одной ногой в гробу. Ко мне его, дядя Миша. У нас корова, молочко». Но Михайло потащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни. Алексей помнит. Лежит он в маленькой темной земляной норе. Слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит вокнутая в стенку лучина. В свете ее видны снар, стол, сколоченный из ящика от немецких мин, и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, постарушечи одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, младшая сноха деда Михайлы, Варвара, и голова самого старика, повитая седыми, негустыми кудрями. Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься. Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелится сизыми, живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари. Все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрыл глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обтяженную дерюшкой с черными немецкими орлами. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно. Вздыхает и говорит Варваре: «Манка эта, с мирного времени, да Костеньки берегла. Не надо ему теперь ничего, Костеньки-то, возьмите. Кашки, вот, постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз». Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый, теплый хлебный запах. Приходит Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам», кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ними крошками. «Мамка прислала, он полезный сахар-то, ешьте», говорит он и деловито обращается к деду. «Опять на пепелище ходили, чугунок откопали, два заступа, не больно обгорелые, топор без топорища. Принесли, сгодится». А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющий на столе кусочек сахара и с шумом втягивает слюну. Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерли от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников. «Эх, эх, бабы, бабы! Цены вам, бабы, нет! А, слышь, Алёха, говорю, русской бабе, слышь, цены нет! Её стоит за сердце тронут, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша! А, не так?» — приговаривал дед Михайло, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку. За починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку пропитавшихся валенок. «И в работе, брат, Алёха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю, гляди, и обставит мужика-то на работе. Только язык-то, бабий, ох, язык! Заморочили мне, Лёха, эти самые чёртовы бабы. Заморочили голову, ну, просто навовсе заморочили. Как Анисия-то моя померла, Я грешный человек и подумал, слаке, Господи, поживу в тишине, покое. Вот меня Бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались. Остался я за великие свои греки бабьим командиром, как козел в овечьем стаде. О-хо-хо-хо-хо! Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей плавней, домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды, всего, что нажито было трудом поколений. Жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли, но колхоз, который передовикам в 30-м году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселялись в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михайло. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне. Страдающие от голода крестьяне несли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, была установлена строжайшая дисциплина ухода. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углах пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них переделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня. Хоть дед Михайло и ворчал на своих баб, и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь малопонятных Алексею хозяйственных дел. Хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить женское отродье. «Ведь ты смотри, Алёха, друг ты мой любезный, что получилось? Баба, она от веку веков за кусок обеими руками держится, а? Не так? А почему? Скупа? Нет, не потому, что ей дорог кусок какой-то. Детей-то ведь она кормит, семью-то, что там? Не говори, она баба ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сами видишь как, крохи считаем. Ага, голод. А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны. И не наши деревенские, нет. Наши-то, слышь-то, слышь, под Олениным где-то воюют. А чужие с чугунками какие-то, ладно, нагрянули, с голоду помираем. И что ж ты думаешь на следующий день? Бабёшки им полные сумки напихали, а у самих-то детишки вон, пухлые, на ногах не поднимаются, а? Не так, то-то вот и оно. Кабы я был какой командир, я бы, как немцев прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской маршировать и честь ей отдавать, бабе-то. Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письмо, фотографию девушки и показать их ему, да руки не подымались. Так был слаб. Но когда дед Михайло приподымался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем, через сукно чувствует, через сукно гимнастерки. Тут же у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловко и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы. Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей было не больше 20-22, что она легкая, стройная, миловидная, и что, глядя на Алексея, как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина горела и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлом на старом пепелище и принесенный сюда в рукавицы для живого духа, вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив губами подушку.